Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня вместе с нами и с вами в этой программе протоиерей Сергий Богомолов, старший священник храма во имя святого великомученика целителя Пантелеймона 2-й инфекционной клинической больницы Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ольга Егорова, руководитель службы паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным, православной службы помощи милосердия. Но я так понимаю, что помощь как раз оказывается во 2-й инфекционной клинической больнице, да?
Да, добрый день.
Да, здравствуйте, совершенно здравствуйте, верно. Добрый вечер.
По долгу службы вы занимаетесь тем, что помогаете людям, которые находятся в очень непростой ситуации. Это ситуация тяжелой болезни, ситуация страдания, страдания не только человека самого болеющего, но и родственников. И нам, наверное, нетрудно себе представить, что такое, когда человек в тяжелой ситуации находится. Но вот нам со стороны намного труднее себе представить, что такое преодоление, что такое вот выход из ситуации тяжелой, и как, что такое попытаться найти какой-то свет в этом. Даже в очень тяжелой болезни, даже в этих вот чудовищных трудностях. Часто это кажется сказками или красивыми словами, что вот через какие-то испытания, через какие-то ситуации человек все равно находит свет, идет к какому-то смыслу. И если невозможно страдание отменить, то можно хотя бы как-то сориентироваться, хотя бы как-то осмыслить их для себя. Часто это кажется просто красивыми словами, лирикой. Но вы, я уверен, с этим сталкиваетесь на практике. Вот об этом бы хотелось сегодня поговорить. О том, как парадоксальным образом трудная ситуация может человека как-то возвысить и ну, как-то его заставить к чему-то прийти. Скажем так. Отец Сергий, ну вот насколько вот именно этот аспект, аспект преодоления, существенен вот в вашем служении с теми, кого вы окормляете?
Да, конечно, люди, когда узнают о своих страшных диагнозах, о болезнях, особенно о ВИЧ-инфекции, они находятся на грани полного отчаяния. И приходят они не знают, жизнь для них полностью рушится, все планы становятся перечеркнутыми. Часто возникают проблемы, как сообщить родственникам, и куча разных вот таких проблем, которых человек не знает, как поступить и как дальше жить. И вот это отчаяние, отсутствие какой-то разумной помощи от ближних, от родственников, как, что сделать, мысли у человека путанные, и приходится, конечно же, вот стоять на этой первой линии помощи, скорой, можно сказать, помощи духовной этого отчаявшегося человека или его родственников. Конечно же, те слова, которые мы можем разнести, это в первую очередь, что человек не один, что Господь всегда рядом с ним, если Он и посылает нам какие-то страдания, то они имеют смысл, и жизнь человека не заканчивается тем, что он теряет свой какой-то статус в мире, какие-то жизненные силы, какие-то свои обычные мирские заботы и мечты, и все-таки Господь жаждет от него получить и увидеть в нем еще что-то. То есть, как правило, эти люди вспоминают о Боге уже вот на этой ране, когда он понимает, что физически он уже не может дальше развиваться, что тело его будет все более и более угасать, но духовная жизнь, как правило, этот человек начинает ощущать, что духовно раньше он и не жил. И придя в церковь, к Богу, вот как раз мы пытаемся вот эту дверь открыть, чтобы он понял, этот человек, что Господь с ним, и никогда он его не оставит. И, как правило, со временем, то есть за один раз, конечно же, такие изменения глубокие в человеке не происходят, а со временем, раз за разом, когда человек приходит, исповедуется, речается или просто поговорит со священником, поговорит с сестрами, которые помогают, подготавливают его на духовную жизнь. Конечно же, он со временем, часто это месяца проходит, чтобы человек как-то успокаивался и понимал, что жизнь и телесные в том числе, этим не заканчиваются. А духовный, как правило, наоборот, приобретает новый вид, и появляются у человека новые силы, которых он дальше, раньше и не догадывался.
Ольга Юрьевна, вот у вас в вашей работе, в том даже, как мы вас представляли, есть два таких ключевых слова. Слово «паллиатив» и слово «помощь». С одной стороны, мы говорим именно о паллиативной помощи, то есть о работе с теми, кто, в принципе, может быть, уже и не рассчитывает, что болезнь отступит. А с другой стороны, есть слово «помощь», на которое, наверное, уместно делать акцент. Именно на него вы в своей работе акценты делаете. Вот в какой помощи нуждаются в первую очередь те, с кем вы работаете? Как вообще можно им помочь?
Действительно, помощь – это ключевое слово. Почему она паллиативная? Потому что эта помощь, она всеобъемлющая. То есть человек, который попадает вот в стены нашей больницы, инфекционной клинической больницы, и именно в наше отделение, отделение для лечения ВИЧ-инфекции, это человек, который нуждается и в поддержке, и в уходе, потому что в тяжелом состоянии обычно попадают в нашу больницу. И частью нуждается в том, чтобы найти родственников, которые он уже утратил в связи с своей сложной жизнью, своей болезнью. Иногда это люди, которые попадают к нам, ну, в прямом смысле с улицы, да, по скорой помощи. И среди них многие, много тех, которые не имеют жилья, не имеют регистрации, не имеют документов, не имеют работы, ну и так далее. То есть вот люди, которые уже в социальной такой особой группе находятся. Это самая трудная, конечно, группа, с которой мы работаем. И вот эта вот помощь, она включает в себя даже то, что мы должны их немножко и одеть, и накормить, и дать им какие-то предметы ухода, которые они попадают без всего в больницу, да, там даже ту же самую зубную щетку, пасту, там мыло, ну, все, что нужно человеку для ежедневного существования. Никто ему это не принесет, потому что нет родственников. И люди, в общем-то, образовали такой вакуум вокруг него. Ну, почему это другое дело? Это же духовный вопрос. И, конечно, эти люди во многом сами виноваты в том, что с ними произошло, да, что они вот так безответственно как-то жили, может быть, там, не трудились, там, не отвечали за свое здоровье, потеряли семью и так далее. Но это другой вопрос. Мы-то получаем этого человека в страданиях, человека, ну, нуждающегося в уходе, в заботе, в помощи, вот во всем том комплексе, который вот составляет именно понятие паллиативной помощи. Поэтому вот она и паллиативная, она и помощь, и это вот то, в чем.
То есть речь не идет обязательно о том, что человек уже неизлечимо болен, и больницу он не покинет, скорее всего.
Нет, речь не так, вообще вопрос так не стоит. Хотя это болезнь, болезнь молодых. Это особенность наших пациентов и особенность нашей работы. Мы работаем с молодыми людьми. То есть где-то от 25 до там, 40 лет. То есть средний возраст где-то 30, там, 35, 32, 31. Вот где-то такие люди у нас. Это очень молодые люди. У них, казалось бы, все еще впереди, и семья должна быть, или, и жизнь должна быть, и работа должна быть. Они очень многого лишились. Поэтому это особая работа.
Я понимаю, что речь идет о ВИЧ, но есть ли у этих людей шанс вернуться к, ну, более-менее относительно обычному образу жизни?
У них не просто шанс, у них есть очень много шансов вернуться в обычную жизнь, стать членами нашего общества, равными со всеми остальными членами, работающими, студентами, учащимися, теми, кто создает семьи, кто участвует в общественной жизни, там, во всех областях жизни. И для этого только нужно одно. Нужно ответственно отнестись к своему здоровью.
Просто, когда речь заходит о паллиативной помощи, сразу вспоминается, и у нас в Москве много где висит этот баннер, если человеку нельзя, если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. И мы привыкли, что если говорят о паллиативной помощи, то чаще всего речь идет об онкобольных в крайних стадиях заболевания, когда действительно очень мало шансов, что человек выйдет из хосписа, что человек сможет, ну, поправиться, да, или там наступит стойкая ремиссия. Здесь немного другая ситуация, вот поэтому очень хотелось бы узнать подробней, в чем заключается именно ваша работа, вот паллиативные службы, от и до, что вы делаете, потому что мы еще хотели поговорить, как можно помочь самой службе, и мне кажется, вот как раз можно начать с того, с вашей работы конкретной.
Ну вот сейчас вопрос стоит так. ВИЧ-инфекция – это действительно неизлечимое заболевание, но оно хроническое, прогрессирующее и долго-долго текущее. То есть оно может быть, продолжительность болезни может быть равна продолжительности жизни. А продолжительность жизни мы даже сейчас не можем определить у этого человека, у этих людей, потому что еще нет даже статистики.
Но мы знаем людей с ВИЧ, которые живут, которым был поставлен диагноз уже больше 30 лет назад, да. Но тем не менее они вполне себе социально активны.
Совершенно верно. И этих людей мы знаем. Это люди, которые поддерживают себя, находятся на учете, слушаются врачей. Планово госпитализируется, диспансеризацию проходит, лечение проходит, и в свое время начинают получать такую специфическую терапию, антиретровирусную терапию, которая дает им возможность жить полной жизнью. Сейчас в России вообще такие достижения замечательные, и в мире, но в России вот в том числе. ВИЧ-инфицированная мама может родить здорового ребенка с вероятностью почти 100%. У нее рождается здоровый ребенок, если она состоит на учете, принимает терапию, проходит профилактику, ну и так далее, и так далее. То есть, ну, ведет здоровый образ жизни. И 100% практически родится здоровый ребенок. Это же огромное достижение, огромное счастье. То есть и огромные возможности у наших вот пациентов, у людей, из которых постигло вот такое заболевание. То есть все не так мрачно и не так безнадежно, а наоборот. Наоборот, мы видим, как наши пациенты, которые к нам попадают, в тяжелейшем состоянии, не ходят, не встают, не самообслуживают себя, не, ну, в тяжелейшем состоянии, да, в комплексе вот таких тяжелейших симптомов. И через месяц-полтора лечения, пребывания, получения врачебной помощи, и, ну, как бы я могу констатировать, что и, конечно, получение помощи от сестер милосердия, от добровольцев, от наших, огромная помощь идет и от священника, отца Сергия, от храма, который находится на территории больницы. И вот эта вот комплексная такая вот поддержка и помощь, люди выходят на своих ногах, совершенно с другими глазами. Были угасающие глаза, которые смотрели куда-то совсем...
Мимо, в общем. Мимо.
Да, смотрели не в будущее. Вот. А выходят они с надеждами на будущее, с найденными, вернувшимися к ним родственниками, детьми, с благоприобретенными друзьями, добровольцами. Они становятся их друзьями, и сестры, и добровольцы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Сергий Богомолов, старший священник храма во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона при Второй инфекционной клинической больнице Москвы, и Ольга Егорова, руководитель службы паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным также в этой больнице. А служба работает при, опять же, православной службе помощи милосердия. А, кстати, вот это очень интересно, то, что вы сейчас сказали, про то, что они находят друзей среди волонтеров, среди друзей, тех, кто приходит, помогает. Потому что, к сожалению, у нас есть вот, православная среда, это не исключение, а скорее даже вот в этом случае наоборот. К сожалению, часто приходится сталкиваться с тем, что люди рассуждают следующим образом. Ну как же, это же ВИЧ. Соответственно, люди вели определенный образ жизни. Это грех. Ну что ж, доигрались и сами виноваты. Я так понимаю, что ваши добровольцы, волонтеры, помощники, все, кто приходит к этим людям, мыслят совершенно по-другому.
Они мыслят по-другому. У них совершенно другая мотивация. Они очень сочувствуют этим молодым людям их же возраста. Потому что добровольцы, люди такой, сверстники их. И они им очень сочувствуют, они им хотят помочь, они хотят поделиться. Причем наши добровольцы – это журналисты, экономисты, юристы, там, менеджеры, представители вот молодого поколения, такого преуспевающего, хорошего поколения, здорового нашего российского поколения. И они очень хотят поделиться тем, что у них есть. Они верующие, православные люди, и они хотят отдать, поделиться, ну, как бы вот даже включить их в свою жизнь, вот наших пациентов. И именно в этом и есть суть вот нашего названия «Паллиативная помощь», что мы как бы их сопровождаем, сопровождаем от момента нашего поступления в больницу знакомства. И далее много лет, вот мы в нашей службе уже 10 лет, и есть такие пациенты, которые к нам попали, которые уже 10 лет являются нашими вот друзьями,
знакомыми. А среди пациентов, которые прошли лечение, реабилитацию, есть волонтеры, которые продолжают уже работать в качестве, в другом качестве?
Есть. И надо сказать, достаточно большой процент. Они получили в свое время помощь от нашей службы, от наших сестер и добровольцев. Они в чем-то даже во многом изменили свою жизнь. Они очень мотивированы на то, чтобы помочь другим. И они очень активно участвуют в нашей работе.
Они сами этот путь прошли, поэтому могут поделиться, как сейчас называется, лайфхаками.
Да.
Дядя Сергей, а что бы вы по-пасторски ответили тому, кто в себе чувствует это отношение к, скажем, ВИЧ-инфицированным, такое отношение, что сами виноваты, пускай теперь выкарабкиваются? Это некое такое небрежение.
Да, такое отношение встречается не так редко. Даже я и могу сказать, известен случай, когда такое отношение было к ВИЧ-инфицированному человеку, который лежал, вот был пациентом этой больницы, иконописец, кстати, он ходил и в храм, и помогал даже в росписи больничного вот этого храма при больнице великомученика Пантелеймона. И он столкнулся с тем, что на его родном приходе в Подмосковье люди, узнав о том, что он ВИЧ-инфицированный, стали его сторониться. И даже за общей трапезой один из активных членов прихода сказал, что тут у нас, ну как, рядом с нами, с нашими, с детьми, как он выразился, спидозный человек сидит. Конечно, вот это такое, не то чтобы даже христианское, не христианское отношение к больному, но и даже на человеческом уровне, но недопустимое. Мы все знаем прекрасно, что эта инфекция не передается при бытовых контактах, да, что очень такие узкие способы для передачи. Тем не менее, вот такое отношение больные часто к себе чувствуют, в том числе даже в некоторых приходах. Слава Богу, со временем сейчас эта ситуация выправляется, что вот и я кормляю эту больницу, батюшки с соседнего прихода помогают с храма Воскресения Христова на Семеновской, то есть уже и прихожане потихонечку знают, и какая-то вот, то есть на собственном примере, и мы показываем, и люди видят, что ничего страшного, смертельного и опасного в этом нет. Но даже если бы и было, то мы знаем историю церкви, что помогали, да, и при эпидемиях заразных инфекций, чумы, холеры и прочее, да, и люди верующие, которые службу свою несут все-таки ради Бога, ради исполнения главных заповедей о любви к Богу и ближнему, они не получают вреда от этого, а наоборот получают очень серьезную духовную как раз собственное развитие и помощь, потому что не отдавая мы ничего не можем просить у Бога. Поэтому и все-таки службы милосердия, вот, которые есть и службы при приходах при наших, они должны знать, что это помощь и словом, и отношением очень важна для этих людей, которые сами находятся в таких тяжелых ситуациях, а разозлиться как? Не обязательно, это раньше было, более 90% ВИЧ-инфицированных относились к наркоманам и там, к нетрадиционным там, ориентациям, к людям распущенной жизни. А сейчас уже очень много случаев как раз инфицирования совершенно таких, не относящихся к каким-то греховным, к личным грехам этого человека. То есть, допустим, при каких-то больничных манипуляциях, при операциях, при переливании крови.
Чего не должно быть ни в коем случае, но, к сожалению, мы действительно знаем такие случаи.
Сплошь и рядом. И такие случаи бывают, заражения даже воцерковленных людей, о которых никто из нас не может гарантировать, что сам он или его близкий родственник не попадет вот в эту категорию.
Ольга Юрьевна, давайте мы развеем вот эти стереотипы о том, что так легко заразиться ВИЧ, о том, что, о чем сказал отец Сергий, что при бытовых контактах этого не происходит. Все-таки где есть опасность? А где ее точно нет?
Ну, известно, что ВИЧ-инфекция передается через кровь. И поэтому это, конечно, половой путь передачи ВИЧ-инфекции и передача через иглу наркомана. Вот это самые такие пути передачи ВИЧ-инфекции, которые...
Вот, к сожалению, плохо продезинфицированные иглы в больницах.
Ну, сейчас что у нас бывает? Одноразовые
инструментарий. Да, но почему-то вот то, что отец Сергей говорит, мы и в новостях периодически об этом слышим, что ужасно, опять же, говорю, чего не должно быть, но, к сожалению, случается всякое.
Но речь же о другом, на самом деле, о том, что, вернее, не только об этом, но еще о том, что вот есть человек, вот мы про него знаем, что он, допустим, ВИЧ-инфицирован. Вот он кашлянул, и все в ужасе разбежались. Это оправданно или нет?
Конечно, это неоправданно. Мы с вами в метро находимся, да, много часов в день. Мы находимся в очень тесных таких условиях. Мы там и кашляем, и люди тесно очень общаются, и все это. И вот даже смывы, когда делают, да, с поверхности в метро, там есть, там чего только нет, там даже лепра есть, да,
ну, вызывающие проказы.
В минимальных.
Да,
то есть туберкулез и вот есть.
Хотел сказать, что туберкулезом можно заразиться.
Туберкулезом можно заразиться, да, туберкулезом можно заразиться, но, конечно, вот особенно медперсонал, и особенно вот в нашей больнице инфекционной, у нас очень хорошо защищен медперсонал, да,
это маски. Профильная больница.
Это профильная больница, это маски, это все, это полностью соблюдение инфекционного режима. В метро, ну, мы же с вами вот как бы, слава богу, живем, да, и много лет уже живем, и болеем разными заболеваниями, но пока нас не коснулся ни туберкулез, ни там проказы, ни еще какие-то страшные заболевания инфекционные, да. ВИЧ-инфекция, ВИЧ-вирус, он очень нестойкий. Он погибает очень быстро при солнечном свете, при притоке воздуха. То есть он вообще не стойкий, он разрушается, погибает. Его достаточно крови нужно, такое количество, видимое количество крови, для того, чтобы она попала непосредственно в кровяное русло, то есть в организм человека. И может это количество вызвать инфицирование, а может и не вызвать. Это зависит от других условий иммунитета. Всё. Поэтому ВИЧ это не такое страшное контагиозное заболевание, как, например, гепатит. Гепатит страшнее. Поэтому вот мы боимся ВИЧ, да, все люди, ну, традиционное мышление наше такое, что ВИЧ это что-то ужасное, страшное.
Мы боимся всех болезней, что, естественно, о которых там говорят как о неизлечимых, как о приговоре.
Да. Но на самом деле заразиться ВИЧ инфекцией очень трудно.
Смотрите,
очень
мы
трудно.
Начали с того, вернее, я так попытался начать с того, что существует история преодоления, да, и вы о них нам рассказали, о самой возможности преодоления, вот, но пока вот этот процесс идет, пока человек в такой, может быть, самой острой стадии борьбы, насколько вообще он как бы готов, не знаю, поверить в то, что преодоление возможно. Насколько вам приходится об этом разговаривать, не знаю, может, убеждать, вот, что надежда есть? А насколько они готовы это слышать?
Можно очень коротко сказать, что вера без дел мертва. Поэтому если мы начнем разговаривать с человеком, который только-только поступил в больницу, страдает, несчастный, потерянный, может быть, только недавно получил этот диагноз, и для него еще стресс это от получения диагноза, то мы, наверное, сразу его ни в чем не убедим. Да? Поэтому сначала что? Мы его встретим. Мы его обласкаем, мы его утешим, мы его накормим, мы за ним поухаживаем, принесем ему что-то, унесем. поможем чем-то, выполним какие-то просьбы и так далее. Вот и в процессе вот этого общения сестры или добровольцы, у нас очень хорошо обученные добровольцы, у нас курсы есть, они учатся, мы их учим, и они вот тоже умеют ухаживать. И вот в процессе вот этого ухода, общения, помощи уже завязываются вот эти какие-то разговоры. И, конечно, сначала нужно выслушать. Просто сначала, во-первых, напитаться его проблемами, да, его в чем, узнать его, что за человек, услышать его. И дальше уже найти во всем этом какие-то реальные... какие-то реальные такие вот дела, в которых мы можем ему прямо сегодня помочь. Например, позвонить там, узнать, как у него там дома. Или найти его там маму, которая... Он уехал в Москву, попал там 3 года назад, а мама осталась, и вот он сейчас в таком состоянии. Он хотел бы там как-то вот узнать, как вот... Вот этим заняться делом вместе с ним. И вот... Но мы – это только часть всего, да, всей вот этой самой паллиативной помощи, о которой говорим, да, большую часть и большую часть делает врач. Врачи замечательные в больнице, самоотверженные, молодые, любят больных, потому что там другие не могут работать, они просто не выдерживают всего этого. И вот это лечение, очень хорошее лечение, которое сейчас обеспечивает наша медицина этим пациентам, бесплатное лечение – оно, конечно, делает свое дело. А мы делаем свое дело. И батюшку зовем, батюшка приходит, делает свое дело. И таким образом пациент наш, больной человек, начинает как-то возвращаться к жизни.
И напомню, это «Светлый вечер». У нас сегодня в гостях протоиерей Сергий Богомолов, старший священник храма святого великомученика Пантелеимона, инфекционной клинической больницы номер 2 в Москве, и Ольга Юрьевна Егорова, руководитель службы паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным православной службы помощи милосердия. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».